Перемены. Как только к ним не относятся в разных культурах мира. Где-то их желают наряду с проклятиями, где-то воспринимают как надежду на новое. Однако в сухом остатке, мне кажется, надо признаться себе, что мы понятия не имеем, что делать во время перемен. И если оно так, то супер. Давайте попробуем вместе выяснить, что же нам делать. А пока что джингл. Всем привет! Меня зовут Антон Маслов, рядом со мной Ирина Тихонова. Мы две любопытные транжиры, а вы слушаете «Прикладывайте». Легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» о наших сложных отношениях с деньгами. Сегодня мы будем разбираться, пожалуй, в самом злободневном вопросе, какие возможности открывают перемены и открывают ли они их на самом деле, или же это просто красивая, жизнеутверждающая фраза. Поэтому без лишних прелюдий давайте перейдем к теме. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда «Фрии», фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий, привет.
Привет.
Спасибо,
да,
что...
Попробуем разобраться, да.
Ну, надеюсь, вы разобрались. Короче, вопрос супер обывательский, супер простой. Что у нас сейчас вообще происходит с тем самым малым средним бизнесом, со стартапами, вот таких... назовем это прогрессивных, да, отраслях, в отношении которых был направлен фонд, что вообще там как? Есть какая-то активность?
Живые остались?
Живые точно осталось. По улицам видим живых людей, они все еще ходят. Ну, я, во-первых, поделил венчурные истории и средний малый бизнес, потому что это все-таки немножко разные лиги. То есть это не то, что там мы любим, не любим какие-то малые бизнесы, просто инвестор, у него же цель простая – заработать. Я достал из кармана там 10 миллионов рублей или 100 миллионов рублей, положил их и забрал, желательно больше. И если это малый бизнес, то там просто нет емкости для инвестора. Если я положил 50, а компания имеет годовую выручку 30, и так и будет в ближайшие 10 лет, то шансов вернуть нету. Поэтому вот венчур, бизнес-ангелы, инвестиции – это все скорее про компании, которые имеют потенциал вырасти, ну, хотя бы до полумиллиарда, а оптимально там в миллиарды и дойти до IPO, как там, допустим, Вуш вот сделал в прошлом году IPO. Вот это там одна из там мечт бизнес-ангела, да, или венчурного инвестора. И, с одной стороны, конечно, какое-то количество людей сейчас работают не внутри России и стали думать о там бизнесе за пределами, но... достаточно много людей и в России, тем более, что ниши-то освободились. Вот мы в сфере IT инвестируем, и там, где мы находимся, в прошлом году более чем на 300 миллиардов рублей остался неудовлетворенный спрос, потому что ушли там Microsoft, Oracle, SAP там, и так далее, и так далее. И деньги, которые платились в эти компании, они, в общем-то, есть у клиентов, а теперь их как бы заплатить некуда. И понятно, что это моментально не заменяется. То есть где-то это моментально заменяется в каком-нибудь там букинге, да, я там раньше бронировал отель через букинг, теперь я пойду там через Островок или через Travelline и там просто рубильником переключается сразу в другой маршрут. А где-то это более замедленная история. Если я пользовался каким-нибудь софтом офисным, колл-центром или еще чем-то, то в прошлом году возник также такой термин, как трофейный софт.
Трофейный?
Ну, как бы его просто хакают, не платят за лицензии, продолжают эксплуатировать и
или не просто
платят.
Не обновляют и продолжают пользоваться тем, тем же софтом.
Да, но понятно, что это ограниченная история, потому что у тебя падает совместимость с другими продуктами, у тебя возникают дыры, то есть тебе проще как бы взломать и так далее, и так далее. И ты можешь там на полгода, на год оттянуть, но в итоге ты все равно вынужден будешь купить. И фактически вот эти вот 300 миллиардов рублей – это то, что ежегодно будет постепенно платиться в российские компании. И это, ну, достаточно крупный куш и для компаний, которые делают продукты, и для инвесторов, которые в этом играют. Это вот, ну, реально потенциал возможностей на ближайшие, наверное, года там 3-4.
Звучит прямо офигенно, да? Но есть ли у нас компания, вот мы сейчас немножко поговорили со стороны венчурных инвесторов, насколько я понимаю, у них деньги есть. Было бы в кого вкладываться, так?
Ну, это тоже спорный вопрос. Смотрите, дело в том, что, наверное, 2/3 российских инвесторов или инвесторов с российскими корнями до 2022 года они инвестировали в парадигме «мы начинаем, значит, в России, потом выходим на рынок США, Европы, в общем, глобализируемся».
Компания с прицелом на международные рынки.
Да, причина очень простая. Компания, которая в России там зарабатывает, допустим, миллион долларов, она будет стоить там 4-5 миллиона. которая зарабатывает $1 миллион на рынке Америки, будет стоить 20 миллионов.
Емкость рынка несопоставимая, конечно, но у нас же теперь
мультипликаторы
есть...
разные еще,
да,
в оценке.
Да, у нас же есть теперь новые направления. Туда расширяться.
Ну, в смысле, давайте пойдем в Бразилию, Индию. Это хороший и действительно работающий вариант. То есть у нас, так как мы сотнями команд в год работаем, до того, как вот 22-й год наступил, 55, примерно 57% команд, они говорили, мы хотим в Америку. Спустя там 3-4 месяца они понимали, что в Америке им по каким-то причинам нечего делать, либо они опоздали на рынок, либо высокая конкуренция, либо еще что-то, и они разворачивались в другие локации. Сейчас где-то 40% компаний хотят в Латинскую Америку. На мой вопрос, а почему, допустим, не в Индию? Потому что Индия, это, ну, в горизонте там лет 7 будет экономика номер 3. Они говорят, да, мы это понимаем, но жить нам хочется больше как бы в Латинской Америке. Это белые штаны, Рио-де-Жанейро, а в Индии как-то там, ну, вот...
И вовсе не потому, что в Индию со своим софтом, это как в Тулу со своим самоваром заходить, нет?
В каких-то нишах, да, в каких-то нишах нет, потому что действительно в индусских разработчиков больше, чем... российских на
чем
порядок.
Чем нас всех вообще.
На порядок. Всех, да. Да, но все равно есть нюанс. В принципе, ряд наших компаний российских в Индии себя комфортно достаточно чувствуют. Единственное, что это должна быть не ниша, в которой тебя легко скопировать. Потому что иначе ты, ну...
Ну, очень быстро сразу, вылетишь, да.
Да, просто вылетишь.
Копикаты.
Возвращаясь обратно, что две трети инвесторов пошли теперь инвестировать только в этих локациях, в Америке и Европе. Осталась треть тех, кто, в общем, раньше инвестировал в России. Мы, кстати, да, продолжаем тоже это делать. И интересный парадокс, что, наоборот, денег становится больше. Потому что и олигархи, и крупные бизнесы, если раньше вкладывались в активы за пределами России, то сейчас они эти деньги возвращают. Просто потому что...
Не очень можно им вкладываться сейчас.
Да,
в части
у тебя, может быть, ты хотел бы диверсифицироваться, но просто там ты скорее... окажешься без актива, а здесь с активом, но, может быть, там не так бурно растущим. И у них возникает вопрос, куда вкладываться, но одновременно аппетит к риску еще не достиг какой-то такой точки, когда они говорят, а давайте и в венчур тоже пойдем.
Смотрите, а с потерей все-таки европейских и американских рынков единороги-то могут еще вырасти на Латинской Америке, на Индии, там, на Китае, ну, на Ближнем Востоке, кстати, еще?
И да, и нет. То есть единорог – это же техническая оценка, да, там вот я беру там ваш стартап, в него инвестирую $1 за 0,00001%, мы получили единорог. В принципе.
Ну да.
В принципе, вот прямо можем через 5 минут и написать об этом в СМИ.
Идея для стартапа.
Да. Вот, но вопрос скорее, какого размера бизнес может быть? Вот давайте посмотрим на какую-нибудь компанию с... Оригинали, возникшие в Якутске, а сейчас это глобальная компания InDriver.
Да.
И, в общем-то, несмотря на то, что Headquarter в Калифорнии, основные это рынки, с которых они собирают деньги...
Это Латинская Америка. Я была крайне удивлена
этому
факту. Могу
поправить. У меня просто товарищ как раз работает в InDriver, и самая любопытная мотивация, почему у них произошел взрывной рост Латинской Америки на Ближнем Востоке, это навык населения и культурная привычка торговаться. То есть в Америке, ну, белые ребята не привыкли торговаться. Вот Uber стоит $10, поехали с $10. Зачем мне начать свою стоимость? Но, например, на Ближнем Востоке, вот мне рассказывали про кейс египетского рынка, по-моему, ну, там просто типа «Хабиби, давай, типа там 20 динар, нет 30», и все, у них просто рынок, бум, покорился.
Я последний раз пользовался InDriver, в России у меня как-то не задалось с ними. То водители мало, то не жадничают. Ну, то есть они явно выше там прям рынка выставляют цены. В Таиланде работает на 150%.
Да,
ты реально
вообще
можешь там за 3 копейки доехать, угу, при официальной цене в 10 раз больше.
Но идея в том, что, получается, на этих рынках есть клиентские сегменты, есть не такая высокая конкуренция, как на более зрелых рынках. Но проблема в том, что если ты даже зарабатываешь хорошую выручку и ты хочешь стать единорогом, то значит ты должен получить оценку техническую от какого-то из американских фондов.
1 миллиард,
и дальше возникает вопрос, а будут ли они в тебя инвестировать? Потому что если у тебя русский паспорт и все остальное, то скорее они посмотрят, стоит ли это делать.
Не-не-не, дело не в американских вовсе, а про то, что сейчас нынешние инвесторы как бы условно готовы к тому, что вряд ли их компания станет миллиардником.
Да.
Да,
отлично,
у них немножко снизились требования, получается.
Отличная точка, да. Здесь я бы две вещи говорил. То есть вот мы как инвесторы и раньше метили не в миллиард, а в $100 миллионов, просто понимая, что наших ресурсов инвестиционных не хватит для того, чтобы дотянуть до этого размера, с одной стороны. С другой стороны, нам достаточно для того уровня заработка, который мы на инвестиции вкладываем, и этого размера. Первый тезис. Второй тезис, что сейчас рынок сильно меняется, потому что На самом деле IPO стало меньше и в других локациях. В России в прошлом году, условно, полтора IPO, ВУШ уже звучавший, и там SPO сделал позитив, и в общем-то, все. Да?
Угу.
МНДФ, когда крупные корпорации купили, забавно, что в прошлом году столько же, сколько в 2021. Другой вопрос, что какие это были чеки, насколько это деньги, которые порадовали инвесторов. Но суть в том, что вот давайте посмотрим. В прошлом году было 22 МНДФ. В позапрошлом примерно столько же. В портфеле Free около 400 стартапов, которые мы проинвестировали. То есть в ближайшие 20 лет, только если мы будем продавать компании таким способом, нам хватит российского рынка. Модель не очень похожа, да, что мы 20 лет будем ждать и будут покупать только наши компании. Ну и еще вот все, что происходит за окном. И сейчас большинство инвесторов смещаются в сторону, окей, давайте тогда заработаем не на продаже доли, а на денежном потоке. То есть это либо дивиденды, и такие компании есть.
То есть в сторону пассивного дохода.
Ну, для венчура это сложно называть пассивный доход, потому что ты, в общем, все время вынужден крутить педали и помогать компании расти. То есть, в принципе, да, ты такой пассивный велосипедист.
Расход.
Пассивный велосипедист, да, который вынужден возглавлять пилотон. Вот. И модели, они примерно такие. То есть это фактически финансирование, например, либо в доле от дивидендов будущих, либо в проценте от выручки. То есть, условно, я даю 100 миллионов рублей инвестиций и говорю, вы платите мне, там, например, 2% от выручки до тех пор, пока не вернете мои 100 миллионов.
Угу.
И по результату, когда я получил все свои вложенные деньги, у меня остается доля в компании просто как вот возможность еще заработать премию к тем инвестициям. Это еще не полностью сложившаяся картинка, потому что, условно, какие-то инструменты уже стандартные и более-менее привычные для России в документах прямо, это еще формирующее. Но, по крайней мере, вот сейчас вот большинство бизнес-ангелов и фондов, с которыми я за там этот год поговорил, они говорят, да-да, вот мы вот в это метим. Просто потому что, окей, замечательно верить в то, что ты выйдешь на IPO, но когда у тебя шанс 1 на 100, как-то остальные 99% хочется тоже поддержать себе возврат. И в целом основатели тоже это более-менее воспринимают адекватно, что да, окей, я понял, я взял 100 миллионов, я с выручки выплатил. В принципе, другой опции также получить на таких условиях денег у меня, ну, не так много.
Ну да.
Время перемен. Именно в это время, в период экономических изменений, даже потрясений, все больше людей ищут надежные способы инвестировать в свои финансы. Приложение «Газпромбанк Инвестиции» — это сервис для инвестирования на фондовом и на валютном рынках. С ним совершать сделки с ценными бумагами и с валютой удобно и безопасно. Открыть счет в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» быстро, легко, бесплатно. Можно, кстати, приложение не только на вот свой смартфон установить, но и пользоваться веб-версией с компьютера или с планшета. А еще одно из главных преимуществ «Газпромбанк Инвестиции» — это отсутствие комиссии при пополнении своего счета в рублях с карты «Газпромбанка». Ну и еще одна очень важная штука. В приложении «Газпромбанк Инвестиции» отличный сервис поддержки клиентов в чате. Каждый инвестор может быстро, легко и удобно получить ответ на любой свой вопрос от того, как работает приложение, вот это до того, как, собственно, работает наш фондовый рынок. Переходите по ссылке в описании эпизода, регистрируйтесь в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» и получайте доступ к широкому выбору инструментов для инвестирования, а также к обучающим статьям, к подробной аналитике и курсу, на котором вам расскажут, что делать на фондовом рынке прямо сейчас.
Вопрос, а что делать как раз с тем бизнесом, которые сейчас остались между небом и землей, да? То есть вот была сделка где-то на горизонте, мы уже раскачались, бизнес-модель у нас доказана, то есть деньги идут, но все, мы не успели получить инвестиции, как бы назад уже отходить тоже тяжеловато, потому что, ну, все равно какие-то пассивные были. То есть что им сейчас делать?
Тут вопрос, куда команда успела добежать. Потому что одно дело, если они добежали, допустим, там до 100 тысяч пользователей, вау, звучит круто, но выручка за год была 3 миллиона рублей. То есть, ну, такое очевидно, что бизнес не живой, если в него не доложить, то он продержится еще на дошираке там пару месяцев и закроется. А другой вопрос, если у тебя уже есть там 20-30 миллионов, в целом какая-то команда на этом живет на самообеспечении, еще растет, то это уже интересно туда посмотреть, насколько действительно маржинальность есть, насколько этот бизнес может вырасти там в 5-10 раз,
угу.
И вот в такой бизнес можно привлечь инвестиции. На уровне идеи, на уровне мы только что сделали продукт, выводим его на рынок, суперсложно, реально консерватизм такой очень серьезный, тем более еще на фоне того, что рядом есть бизнесы, которые растут за год там, в 5-10 раз, и понятно, что ты предпочтешь дороже зайти в уже растущий, чем супердешево, но с очень высокими рисками.
Угу. Кого скорее сейчас выберут инвесторы и кому проще, наверное, привлечь инвестиции? Компании с какими-то большими глобальными планами, типа я вот пришел, и я вам клянусь, что через год замещу с собой SAP. И ваши давайте 300 миллиардов сюда, я их все освою, и будет вам новый, значит, Russian SAP. Либо в какую-то компанию помельче, которая делает очень понятные прикладные решения здесь сейчас. Ну, условно, там импортозамещает там осветительное оборудование, те же лампы, с которыми реально жесточайший дефицит просто, что в кино, там, что на телеке, ну, везде совершенно. Вот вы что выберете в первую очередь?
Ну, мы выберем компанию с выручкой, наверное, от 50 миллионов где-то до 250 миллионов. Который надо, собственно, тоже вот коридор там от 50 до 250 миллионов инвестиций для того, чтобы вырасти. Почему так? Потому что меньше этой цифры слишком высокие риски. На самом деле мы на этой стадии тоже инвестируем, но уже как бы не так, может быть, оптимистично, да? То есть 50 миллионов – это все-таки отсечка, что мы попали в рынок, у нас есть клиенты, мы отстроили какую-то операционку и умеем это повторять. С другой стороны, все-таки рынок России не такой супер большой, и вырастить компанию в несколько миллиардов или в несколько десятков миллиардов – это сложно.
Тем более, Дмитрий, если мы говорим про суперактуальные какие-то вещи, востребованные, да, про бизнес, который зародился условно там не позднее, чем в прошлом году. У них не было еще возможности такую базу клиентов, такую выручку.
Ну, я бы, наверное, говорил, что сейчас выгодоприобретатели бизнеса – это не те, кто стартовал в прошлом году, а кто стартовал года 2-3 назад.
Причем год, есть 2-3 еще... мы же не знали, что нам придется SAP замещать или там социальные сети какие-нибудь.
И да, и нет, потому что, допустим, вот сейчас одна из самых быстрорастущих компаний в сфере IT – это компания PostgreSQL Pro.
Это как, ребята, как еще раз? Очень быстро сказали.
Я потом напишу буковками. Да, это ребята, которые делают базу данных. И фактически ушедшие всякие Microsoft, Oracle и так далее, они вот ими замещаются. И у коллег там выручка просто за год в космос ушла. И если бы они пришли ко мне там действительно в 2021 году и сказали нам бы инвестиции, да не только ко мне, как к любому инвестору, они бы сказали, ребят, у вас такая конкуренция жесткая, как вы вырасти, да?
И тут... Они такие, у нас есть одна идея.
Да, кое-что слышали. И действительно, сейчас бурный рост проживают компании, которые говорят, да мы не стартап, мы уже там 10 лет на рынке, 20 лет на рынке.
Которые успели чуть раньше подумать об этом.
Понятно, что это плохая новость для тех, кто только пришел в рынок. Но, с другой стороны, вот все время возникают новые ниши. Там вот сегодня в очередной раз мы обсуждали, а чего можно там на чат GPT сделать, да, там, потому что это реально поменяет картинку там сервиса и так далее. И тут получается, что есть история про импортозамещение, и одновременно все время еще подъезжают какие-то новые технологии, которые тоже могут поменять расклад. И если не успел сыграть в историю импортозамещения, просто, да, ты только сейчас об этом подумал, да, то можно смотреть на те технологии, которые меняются. И
это вообще прекрасная, кстати, мысль, которую всем нам надо чаще думать, что не замещать вчерашний день, да, а пытаться заново пересоздать завтрашний как бы.
Да. Это вообще правильная мысль, потому что большинство, к сожалению, основателей на вопрос, а почему вы делаете этот продукт, отвечают, ну как, он же растет. А вот мне бы хотелось видеть какую-то позицию, ну такую правительскую, да, то есть, а почему это будет расти? Потому что смотрите, чат GPT – это будет такой там индивидуальный ассистент, который мы видели в лице там условно Алисы или других сервисов, но который не совсем дотянул по интеллекту, да? А вот
не
это
слушай.
Будет теперь... Да-да-да-да-да. А вот это будет другой вариант, да? То есть, условно, пример простой. Вот мы тут тоже разговаривали про там входящие звонки и все остальное. Лет 7 назад нас не так долбали голосовые роботы. Почему? Просто уровень распознавания голоса был 70%. И когда он добежал до уровня 98%, на самом деле 98% это лучше, чем мы друг друга распознаем.
О, да.
Ну и да, я ж не буду говорить про понимание.
Кто?
Вот, и 98%, и это точка, в которой уже студент может написать голосового робота, и у тебя буквально там за 2 года из там одной компании, которая занимается voice recognition и вот этим всем, становится 100 компаний. И вот это происходит постоянно.
Круто. Слушай, давайте поговорим немножко про вот эту историю с M&A. То есть очевидно, что у нас сейчас очень сильно усилились крупные компании с государственным участием. Ну, я вот на своей памяти, например, помню, когда работал в одной из портфельных компаний фонда, были всякие фаст-треки, пилотирование, то есть когда ты можешь быстро залететь, что-то протестировать с одним юнитом и как бы там либо зайти в корпорацию, либо нет. Что еще с этим стало? То есть они все эти программы свернули, потому что преобладает консерватизм, либо наоборот, они развернули, сказали, несите все, что есть, будем покупать все. Что там?
Ну, я бы сказал, что год назад, примерно в это же время, был вопрос не про то, принесите что-то новое, а что мы поменяем вместо того, что ушло. И на самом деле все те же инструменты FastTrack, люди, которые отвечали за инновации и пилотирование, они просто были направлены не в новые продукты, а у нас вот BI теперь его надо поменять, у нас вот это его надо поменять, и они вот те же самые наращенные инструменты использовали для других целей. Сейчас это все возвращается. Наверное, единственное отличие, что раньше часто пользовались внешними ресурсами, часто стали делать все своими руками, то есть своими сотрудниками. Наверное, вот самый такой характерный пример – это коллеги из МТС, которые там в полный рост и вырастили и свой там стартхап, и свой венчурный фонд и так далее. Но кейс бай кейс, потому что, допустим, вот Сбербанк, можно посмотреть, он как бы уменьшил объем вот такой вот активности, наоборот, какие-то
активы. Но мы говорим не про инхаус разработки, потому что инхаус разработки как раз все увеличивают, и для этого пылесосят рынок со страшной силой, в том числе скупают стартапы иногда на очень жестких условиях. Можно один вопрос про стартаперов, вот не про венчур, а про стартаперов. У стартапера есть вообще сейчас шансы какие-то на рынке IT?
Ну, в смысле, продать или что?
Вырасти. Вырасти так, чтобы тебя не жестко, скажем так, не купили.
Да есть. Сейчас забавная история, что многие компании, которые как раз в этих нишах оказались, они просто стали феноменально прибыльными за прошлый год. То есть мы вот сейчас смотрим, у кого-то там половина от выручки прибыль, у кого-то там 60% от выручки прибыль. Просто причина очень простая. Они же тоже не ждали, что это будет. А у тебя же, если ты IT-компания, у тебя основные затраты – это фонд оплаты труда. И ты за год не набирал быстро людей, ты просто не успевал, да? А выручка у тебя выросла там в 3 раза. И получается, что ты на 50% вырастил фонд оплаты труда, а кэш, который в тебя вошел, вырос там в 3 раза. И там, ты не знаешь, куда его деть.
Куда девать эти деньги?
Да, у каждого свои проблемы, да. Нет денег – плохо, есть денег – тоже плохо.
Ну, здорово. Ну, получается, это предвосхищает один из моих следующих вопросов относительно внутреннего предпринимательства. Я просто помню, что как раз эти корпоративные программы фри корпорации были. Они, получается, что остались, наоборот, на них даже больше акцент теперь делается, чтобы сотрудники внутри сами что-то придумывали и внедряли, да?
Да, если короткий ответ. Но в целом, мне кажется, что компании еще не до конца, в том числе, пользуют ресурс рынка. То есть в чем преимущество не инхауса? Что если ты вот прямо сегодня решил, что будешь делать такой продукт, тебе этот продукт делать хорошо, если 6 месяцев, скорее год плюс. Это просто год надо подождать. Второе, тебе надо вложить в эту историю там 30, 50 или там 100 миллионов рублей. Если ты в этот момент идешь и посмотришь аналог на рынке, и там есть такой стартап, то ты можешь с ним попробовать запуститься, во-первых, не через год, а через там месяц-два. Во-вторых, тебе не надо положить в это там 50 миллионов. Пилотирование стоит 1, 2, 3 миллиона, вот прям проверить. Потому что еще же проблема вторая, что у тебя продукт не гарантированно, что зайдет в твою клиентскую базу. Ты хотя бы проверь за маленькие деньги. И на мой взгляд, вот это все еще не доэксплуатируемая тема, потому что несмотря на большое количество там программ, которые вот люди видят на радарах, на самом деле этим занимается 20-25% компании. То есть остальные 75%, они на это либо смотрят с удивлением, либо вообще даже не знают, что такой формат существует.
Можем мы, Дмитрий, какой-то там, не знаю, топ-3, топ-5 ваших вот сейчас предпочтений фонда обозначить? Какие направления вот для вас сейчас предпочтительнее? Чат GPT с аналогами вы уже назвали. Вот что еще? У каких компаний, у каких бизнесов больше шансов привлечь финансирование сейчас на рынке? Не только с вашей стороны.
Короткий ответ – это у тех, у кого растет выручка. Тут же есть шутка, что если у вас есть выручка, то инвесторы придут на выручку к вам. А если нет выручки, то не придут к вам на выручку. Вот.
Честно?
Да. Если по направлению все-таки, по отраслям, по разработкам?
Первое, даже говорить, если не про узкие вертикали, а именно про общий скоп, это вот импортозамещение, потому что там его можно нарезать, да, там есть какие-нибудь RPA, есть ERP, есть там какие-нибудь системы управления проектами и так далее. Там вот в каждой нише дырочки освободились в миллиарды или в десятки миллиардов рублей, которые сейчас вот и перераспределяются. Другой вопрос, что у тебя должен быть уже быть продукт, и с этим продуктом ты растешь. Это одна составляющая. Вторая составляющая, что возникают какие-то темы, которые, они не совсем связаны с импортозамещением, но они, условно, там раньше были тоже не нужны, да, там вот вдруг внезапно стала нужна там логистика, которая вроде была отстроена, и тут как бы единовременно она упала и стала с нуля строиться, да, то есть какие-то решения вот в таких прикладных вещах. Если говорить про технологии, то мы не такой технологично ориентированный, то есть, например, на то, что чат-GPT прозвучало, это не значит, что любой стартап, который называет эти буквы, сразу получит деньги.
Но это полдела.
Это ну, хорошо, если 5% дела. Вот. Потому что для нас вопрос, это же, ну, под капотом. То есть вопрос же, не какой двигатель у тебя в машине, а как быстро она едет и куда она вообще едет. То же самое с Web3 и вот блокчейном и всем остальным. Когда приходит компания и говорит, мы делаем что-то на блокчейне, проинвестируйте в нас. Мы говорим, подождите, давайте разберемся, что вы конкретно делаете такого, что, допустим...
Мы валим лес.
Это неважно, Web3, NFT, блокчейн, чат-GPT, дай денег.
А если искусственный интеллект, все, все инвесторы твои.
Скорее я бы говорил, что это все, там, чат-GPT, другие варианты использования искусственного интеллекта, Web3, это, ну, как бы такой гигиенический минимум, который отвечает на вопрос, почему ты окажешься в рынке, а не ниже рынка. Но дальше надо понять, какую ты задачу решаешь. Вообще здесь... Важная, наверное, мысль, что как мы мыслим про потенциал компании. Например, компания говорит, мы сокращаем отток сотрудников. Окей, давайте посчитаем, сколько вы можете зарабатывать. Насколько вы сокращаете? Мы сокращаем в 2 раза. Окей, сколько затрат несет компания для того, чтобы вот, ну, найм. Вот там средняя компания, допустим, 10 миллионов тратит, мы позволяем в 2 раза сократить 5 миллионов.
В смысле, они приходят в другую компанию и сокращают там отток сотрудников?
Ну, у меня, да, стартап, и он
мониторит... Я тоже так умею. Отобрать паспорт, все. Ноль оттока вообще сотрудников.
Они как-нибудь сбегутся.
Похитрее.
Сомнительно.
Ну, там, умеет мониторить внутреннюю переписку и эмоциональное состояние, и вовремя, значит, подкармливать плюшками там и всем остальным.
Или кнутиками.
Я узнаю одну компанию, которая промониторила переписки и поступила иначе.
Да, и уволила всех, чем-то бабушки. Вот, но все равно, возвращаясь. То есть, условно, вот есть 10 миллионов, которые тратит клиент, мы позволяем 5 из них сэкономить. Это значит, что, наверное, он нам будет готов заплатить 5-10%, то есть вот он нам заплатит 250-500 тысяч рублей. И таких клиентов 1 000 000. Вот как бы класс. Размер болей, из которых я могу получить выручку. И вот это вот для меня важно, для того, чтобы понять, а какого размера будет компания, в которую мы инвестируем.
То есть, направление вообще не важно. Куда едет этот бензиновый автомобиль?
Не, но если он может объяснить клиента, для которого он важен, на какую работу нанимают это решение и сколько эта работа приносит результата, то в целом, если это собрано из камыша и палок, аллилуйя, давайте так тоже попробуем.
Камыш и палки, эвфемизм этот я должна запомнить.
Это прекрасно.
Ну, ладно, если я переформулирую вопрос, самые перспективные направления сейчас, на ваш взгляд?
Давайте я с другой стороны зайду. Если вы услышали от кого-то, в каком направлении стоит двигаться, вы опоздали.
Ну, это да.
Ну, когда то есть, хорошая ситуация, когда вы
покупайте
делаете...
Покупайте Virgin Galactic, сейчас точно. Да-да.
Я имею в виду, что большинство самых крутых сделок, в которых мы оказываемся, это такое, когда ты смотришь на компанию, такой, ничего себе, а правда так можно было? То есть у основателей есть какой-то инсайт, который неочевидный, они на нем начинают зарабатывать деньги, и он оказывается достаточно большой. И фактически вот за счет этого компания получает, ну, что ли, задел, что ее точно будут копировать, ее точно будут догонять, но у нее есть там 2-3 года для того, чтобы бежать вперед. И вот самое главное, что вы знаете такое что-то, чего не знает сосед. И это может быть долгосрочная история. И, кстати, еще один вопрос. Меня сейчас спрашивают, а как защититься? Вот я придумал такую тему, да. Давайте там патенты или еще что-то. К сожалению, нету ни одного способа защититься. То есть, да, ты можешь патентовать, и есть какие-то гигиенические факторы, там, не забудь, что домен должен принадлежать компании, там, зарегистрировать имя и все остальное. Но в целом то, что ты написал какой-то продукт или сделал что-то твердое, и это скопируют, но оно будет там диагональное или там в крапинку или еще что-то, но делать то же самое. 100%. Это происходит во всем мире, и единственный способ защиты – это просто бежать дальше. То есть пока тебя копируют, они копируют то, что ты придумал год назад, а произвел там условно полгода назад. А ты уже делаешь то, что будешь продавать через год. И они, пока тебя догоняют, ты все время отрываешься. Такой Голиаф и черепаха.
Да. А можно вот, я понимаю, что вы занимаетесь уже готовыми бизнесами, более того, суперперспективными бизнесами. Но вы в рынке давно, и я уверена, вы знаете. Дайте совет. Вот мы с Антоном придумали какую-нибудь совершенно офигенную штуку.
Так.
Мы не можем вам рассказать, понятно, потому что вы сразу своруете, ну или вообще все своруют. Но мы ее придумали, короче говоря. Вот мы сидим, значит, с этой прекрасной идеей. С чего сейчас начать? Вот стартапы на таком уровне. Где скорее нам дадут денег вообще? Откуда привлекать инвестиции? Пойти потреб кредит условно взять, да?
Triple F. Ну, друзья, дураки, семья. Друзья, семья, дураки.
Friends, fools and family, да.
Ну да, друзья, семья и оптимисты.
Оптимисты, да.
То есть по этому пути пойти или пойти в какую-то песочницу? Как мне лучше действовать?
Ну, первое, что я бы не начал вкладывать еще ни одного рубля, ни своих, ни чужих денег до тех пор, пока все-таки не поговорил с кем-то. Потому что это вот хороший пример, что мы боимся, что украдут. Ну, условно, я не украду, у меня нет времени даже по-честному на все там портфельные компании, а уж на уровень там идей я просто даже, ну,
так,
не хватает
времени
разговаривать.
Так, идем к вам, звоним вам, ладно.
Вот, не обязательно ко мне, может быть, я ничего не понимаю в вашей теме. То есть, на мой взгляд, хорошо поговорить с инвесторами, кто именно вот в индустрии хорошо разбирается. Если у него нет отторжения, если он говорит, о, слушайте, я хочу в этом как-то поучаствовать, но не прямо сейчас, а вот давайте вы еще что-то сделаете, это хороший знак. Более того, в Европе, в США есть такой институт соун-адвайзеров, то есть когда ты с идеей приходишь уже к состоявшемуся предпринимателю, и ему говоришь, смотри, мы вот это вот делаем, он говорит, да, класс, давайте я там к вам присоединюсь, просто вот мне интересно, как у вас будет это развиваться. То есть не надо бояться поговорить, потому что если индустриальные люди говорят, это классно, это хороший знак. Если все сказали ерунда, другой вопрос, что все это не три человека. Потому что тот же Google до того, чтобы поднять деньги, прошел 100 инвесторов, и только сотый сказал да.
Нам придется пойти и всем рассказывать про нашу уникальную идею.
Да, да. Я не
принимая на себя риск, что все-таки кто-то ее так или иначе...
Я не видел ни одного стартапа, который бы реализовывал тот бизнес, который он в виде идеи придумал. Потому что ты, когда начинаешь стучать его в рынок, он все время трансформируется.
Это, да.
Это же как у боксеров. У тебя есть план на бой до первого удара в челюсть, а потом все пошло уже как получится. Здесь так же. То есть сначала хотя бы поговорить с экспертом рынка. Второе, поговорить с клиентами. На самом деле даже лучше наоборот. Да? То есть если я, например... делаю какой-нибудь сервис для там, многодетных родителей или еще что-то, я иду, этих людей нахожу и выясняю, а так ли они вообще выглядят, их задачи, как я про них думаю. Приведу пример. У нас была компания, в которую мы инвестировали вместе там, с еще рядом инвесторов. Сервис «Две ладошки» — это такая подписная модель. Раз в месяц ребенку привозят набор там, тактильных игр, там, условно, что-то сложить, что-то вырезать, разукрасить там, и так далее. И идея там была женская команда, то есть там 4 девочки-фаундера были, что для нас многодетные семьи лучше подходят, потому что ну, или одну коробочку доставлять, или две, или три, вроде как, ну, сразу большой апсейл и так далее. И они, значит, эту идею там достаточно мощно пушировали. Когда она не взлетала, они пошли поговорить с родителями, и те говорят, да как бы, ну, за первого ребенка мы переживали, а второй как-то сам вырастет, а третий вообще там, если... а он из миски поел собачий, то это проблема собаки.
Да.
То есть, в общем, и вот сходить поговорить, как мыслит клиент, это супер важно. То есть вообще не тратя еще ни рубля, это понять, что думают про это эксперты рынка, которые здесь прожили уже не один год, а лучше не один десяток, и что у клиентов. И вот если после этого еще остается уверенность, что надо делать продукт, вероятно, первый продукт собрать вот из камышей и палок.
Угу.
Потому что, ну, окей, если даже вы что-то делаете в виде там, искусственного интеллекта, ну, можно заменить его естественным интеллектом, будет дольше занимать время. Вот одни тоже из ребят, с которыми работали, их попросили там сделать некую функцию, они просто нарисовали кнопочку, сделать.
Ну,
а
да.
За кнопочкой сидел человек.
Да.
И они стали считать, насколько часто люди пользуются, вообще как бы нормальный результат, ненормальный и так далее. Через месяц спросили. Клиенты говорят, да-да, давайте уже что-то сделайте, а то медленно 2 часа приходится ждать, пока кнопочка, значит, нам результат выдаст. Вот это же понятно, хорошо, что да. Это кажется, что мы обманываем, но подождите, мы же отгружаем продукт, который мы пообещали, да, медленнее, да, там с какими-то, может быть, компенсациями с точки зрения своих эмоций и всего остального. То есть, в общем, продукт, в общем-то, выводится на рынок в первых клиентов, еще когда за него стыдно. И вот если эти шаги сделаны, то вот в этот процесс уже, во-первых, Friends, Family and Fools не жалко привлечь, потому что мы почему-то считаем, что когда я взял деньги, мне стало легче. Да ничего подобного, мне стало сложнее. Своими деньгами рисковать сложнее. Ну, условно, я потратил такой, ну ладно, как бы я забыл. А теперь я взял у всех своих родственников, и оно сгорело. А я же как родственникам-то это объяснять буду? Это же, в общем, не очень аккуратная ситуация. Поэтому привлечение инвестиций, оно скорее увеличивает ответственность, а не уменьшает. Но в целом первый шаг – это Friends, Family and Fools, и никто не отменяет, я могу это поделать в выходные, я могу это вместо своего отпуска поделать, я могу деньги, которые я откладывал на новую машину, положить в бизнес. В этот момент мне скажут: «Эй, инвестор, а ты-то тут зачем?» Но в целом инвестор присоединяется, когда ваша вера в бизнес настолько высока, что мы тоже начинаем верить. А если я спрашиваю основателя: «Слушай, а чего вот ты не вложил свой отпуск?» Он говорит: «Ну, как бы отпуск, это же святое». Это значит, что он, на мой взгляд, недостаточно верит сам в свой бизнес. А если он не верит, то я-то с чего буду верить? Моих-то там вообще проценты, а не 100%.
Ну, это идеальный рецепт.
Идеально.
Слушай, а вы когда-то давным-давно переиздавали книгу «Спроси маму».
Да,
очень классная.
Да.
Не знаю, издается ли она еще, но, друзья, обязательно найдите в интернете. Это как раз про то, как, в общем, научиться задавать вопрос таким образом, что даже ваша собственная мама не сможет вам лгать, потому что вас сильно любит. Если ваша мама начнет отвечать вам честно, то в целом вы можете здесь спрашивать своих клиентов. Что?
Мне кажется, прекрасно. Мы еще не рассказали про этого парня, который символизирует собой как бы некое время кризисов.
Ну, наверное, но при этом стабильность. И непосредственно этот парень говорит, что все хорошо. Как бы он сидит, попивает, как ты помнишь, что-то там, чай или кофе.
В любой кризис, в общем,
можно. This is fine. Это хорошо.
This is fine.
Вы знаете, несколько раз в своей жизни переживал ситуации, которые потом уровень вот готовности к чему угодно сильно меняют. Ну, например, меня парило взлеты и посадки на самолетах, но так как у меня в какой-то момент этих полетов было там 50-60 в год, то я понял, что жить так невозможно, я и пошел там пару раз прыгнул с парашютом. Причем для начала ты взлетаешь как бы не вот в этом всем, а там в кукурузнике, который трясется открытой дверью.
И крылья
уже
не машут.
Этот взлет, да. И после этого ты такой: слушайте, отлично, да. И, на мой взгляд, вот та прививка, которую мы сейчас получаем, в моменте у нас, конечно, есть лирическая реакция, но отскок, как бы, я думаю, что дальше в жизни мы будем говорить: вот тогда было настоящее, а сейчас будет все нормально.
Короче, друзья, мы обязательно порежем этот эпизод на шортс, шарьте его своими друзьями, стартаперами или теми, кто пытается стать рэпером в свои 30 в вашем родном городе. Я думаю, что им будет одинаково полезно. И я думаю, что в этом интерфейсе, который, кстати, скопировали почти все, все еще стоят лайки и шер, поэтому нажимайте на них, все будет классно.
Следующий выпуск уже через неделю.
А следующего выпуска не будет, это вообще последний, Элин, ты так заигралась.
А следующего выпуска не будет.
Зима не будет. Нет, на самом деле мы подошли к концу нашего сезона. Спасибо, что были с нами. С вами были две, как мы шутили в начале, простывшие транжиры. Антон Маслов и...
Элина Тихонова.
Да.
Спасибо.
С нами был еще Дмитрий Калаев. Дмитрий,
всего хорошего.
Спасибо.
Пока.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, «Прикладывайте».